Часть седьмая. Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых одни другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину. «Как они подскочили, братцы мои!» — говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами. «Как подскочили, как крикнут! Алла! Алла! Так-так друг на друга и лезут! Одних бьешь, а другие лезут. Ничего не сделаешь. Видимо-невидимо». Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его. «Ты с бастиона?»
«Так точно, ваше благородие».
«Ну, что там было, расскажи».
«Да что было? Подступила их, ваше благородие, сила. Лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие».
«Как одолели? Да ведь вы отбили же!»
«Где тут отбить, когда его вся сила подошла? Перебил всех наших, а секурсу не подают!»
Солдат ошибался, потому что траншея была за нами. Но это странность, которую всякий может заметить. Солдат, раненый в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным. «Как же мне говорили, что отбили, — с досадой сказал Гальцин. В это время поручик Непшетшетский, в темноте по белой фуражке узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему. «Не изволите ли знать, что это такое было?» — спросил он учтиво, дотрогиваясь рукой до козырька. «Я сам расспрашиваю», — сказал князь Гальцин и снова обратился к солдату с двумя ружьями. «Может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?»
«Сейчас, ваше благородие», — отвечал солдат. «Вряд ли. Должно, за ним траншея осталась. Совсем одолел».
«Ну как вам не стыдно? Отдали траншею?» «Это ужасно», — сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием. «Как вам не стыдно?» — повторил он, отворачиваясь от солдата.
«О, это ужасный народ! Вы их не изволите знать», — подхватил поручик Непшетшетский. «Я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то все ассистенты. Только бы уйти с дела. Подлый народ».
«Срам так поступать, ребята, срам! Отдать нашу траншею!» — добавил он, обращаясь к солдатам.
«Что ж, когда сила!» — проворчал солдат.
«И, ваше благородие!» — заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними. «Как же не отдать, когда перебил всех, почитай? Кабы наша сила была, ни в жизнь бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит. Ох, легче, братцы, ровнее, братцы, ровнее иди. Ох!» — застонал раненый.
«А в самом деле, кажется, много лишнего народу идет», — сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. «Ты зачем идешь? Эй, ты, остановись!»
Солдат остановился и левой рукой снял шапку.
«Куда ты идешь и зачем?» — закричал он на него строго.
«Него!»
Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.
«Ранен, ваше благородие!»
«Чем ранен?»
«Сюда-то должно быть пули», — сказал солдат, указывая на руку. «А уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло», и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волосы на затылке.
«А ружье другое чье?»
«Стуцер французской, ваше благородие, отнял».
«Да я бы не пошел, кабы не евтого солдатика проводить, а то упадет неравно», — прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.
«А ты где идешь, мерзавец?» — крикнул поручик Непшетшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, желая своим рвением прислужиться важному князю.
Солдат тоже был ранен.
Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшетшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет, что редко с ним случалось. Отвернулся от поручика, уже больше не расспрашивая раненых, и, не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт. С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными
и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату. Взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно.